гость в студии.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья. Антон Челышев и микрофон. Я приветствую в студии редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Алексея Боярского и сразу же нашего гостя, руководителя Федерального агентства по рыболовству Илью Шестакова. Илья Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли.
Здравствуйте. Илья, ну, у нас отпускной сезон. А что делает российский народ в отпуске? Ловит рыбу. Расскажите, пожалуйста, как у нас сейчас дела обстоят с любительским рыболовством? Где можно ловить рыбу? Какую рыбу? Я так понимаю, что в этом году уже во всех регионах введены нормы суточного вылова для рыболов-любителей. Это что-то новое, потому что раньше любители ограничивали средствами лова, но сколько ты на свою удочку с одним крючком поймал, там это сколько тебе повезет. А теперь почему-то решили ограничить. Почему?
Ну, на самом деле, с точки зрения рыбаков-любителей, сейчас можно сказать, что все условия для того, чтобы бесплатно осуществлять вылов в российских водоемах, созданы. У нас есть только участки для организации спортивно-любительского рыболовства. Основные — это для добычи ценных видов рыб, в основном лососевых. И здесь действительно мы видим, что необходимость такого регулирования, она пока есть. Все остальное свободно, доступно практически во всех водоемах. А то, что ввели новую законодательную инициативу, мы об ограничении суточной нормы вылова, по большому счету, это было, кстати, предложение в том числе и ассоциации, которые представляют и рыбаков-любителей, и многих регионов, потому что есть, к сожалению, у нас рыбаки-любители, которые действительно этим занимаются, ответственно подходят с тем, чтобы и рыбу поймать и сохранить запасы и для себя на будущее время, ну и для других рыбаков-любителей. Есть, к сожалению, люди, которые, ну, осуществляют реальный перевылов и затем начинают заниматься реализацией. По сути дела, такие бытовые, мы их называем бытовые браконьеры, то есть, по сути, любительское рыболовство не предусматривает возможности реализации рыбы дальнейшей, ее коммерческого использования. Вот здесь мы хотим как раз ограничить вот именно для таких псевдопредпринимателей, хотим ограничить эти возможности с тем, чтобы у рыбоинспекторов, у рыбоохраны была возможность контролировать вылов.
Ну а как этот контроль будет выглядеть, вот согласно этому законопроекту? Если человек продает рыбу у себя дома, то его, собственно, никто за руку-то и не схватит, это сложно. Если он приходит на рынок, то да, есть чисто теоретически возможность у него спросить, а ты кто, мил человек? Ты индивидуальный предприниматель, у тебя свой рыбхоз, или вот ты тот самый заготовитель, как говорят нормальные, адекватные рыболовы, о таких вот любителях вытащить больше, чем они могут съесть, больше, чем они могут унести. Как контроль этот будет выглядеть? Расскажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, это действительно суточная норма вылова. Понятно, что рыбоинспектор сможет контролировать только если он приходит, значит, и видит этого рыбака, начинает, значит, проверочные мероприятия, если видит, что объем рыбы, то есть он взвешивает, то есть если объем рыбы, который у этого рыбака находится на момент, ну, по сути дела, на руках, значит, он тогда может, соответственно, выписать административный штраф за нарушение правил рыболовства. Понятно, что есть лазейки, мы их никуда от них не уйдем. Это, конечно, возможность выловил определенный объем, отнес домой, там, спрятал, не знаю, пошел опять ловить. Естественно, эта норма, она не позволит отследить такие случаи, но как минимум хотя бы даст возможность рыбоинспекторам вот таких заготовителей в большей степени контролировать. Что еще самое важное, я хотел бы сказать, что по всем регионам, по которым сейчас есть ограничения по вылову, проходили общественные слушания, значит, есть соответствующие согласования от всех, значит, субъектов Российской Федерации. И действительно мы подошли к объемом вылова очень, ну, скажем так, дифференцировано. То есть если, например, в Мурманске это, значит, возможность там 50 килограмм ловить, потому что морская рыбалка возможна, значит, то, например, в Астраханской области это объем составляет 10 килограмм. Но при этом мы тоже понимаем, что может быть один вид там больше 10 килограмм. Поэтому есть в правилах также прописано, что если ты поймал рыбу более 10 килограмм, тогда ты должен прекратить рыбалку.
Ну, вообще, 50 килограмм, это даже там, при том, что рыбы много, все равно что он с ним будет делать?
Ну, я могу сказать, что для Мурманска, это касается морской акватории, конечно, если ты выходишь в море и действительно, ну, для себя заготавливаешь, рыбалка все-таки уже более такая, ну, скажем, более затратная, нежели чем ты с удочкой пришел к озеру, соответственно, ну, такой вот лимит решено было установить, и... Еще раз скажу, как раз обсуждали с рыбаками-любителями в каждом регионе такой дифференцированный подход, исходя как раз и из научных обоснований, но и в том числе из позиции рыбаков.
Вот еще немножко о любительской рыбалке, если позволите. Необходимость введения этих норм, она чем была продиктована? Вы чувствуете, что уменьшается как бы поголовье в тех или иных как бы водоемах, критически важных для России, там Волжский бассейн или я не знаю, Кольский полуостров и те же самые лососевые? Вот зачем это было нужно?
Ну, критического сокращения мы, безусловно, не видим, но еще раз скажу, это как раз было вызвано даже и в том числе и просьбами нормальных рыбаков-любителей, потому что им обидно, когда приходят вот такие бытовые браконьеры, как вы назвали, заготовители, которые, ну, на самом деле, просто выбирают весь объем, при этом не являясь промышленными рыбаками. Конечно, мы считаем тоже, что это не совсем правильно. Хочешь заниматься рыбалкой, оформляйся как индивидуальный предприниматель. У нас есть много видов рыб, которые не квотируются, которые ты можешь прийти, получить разрешение и, по сути дела, заниматься предпринимательской деятельностью. Все должно быть, мне кажется, четко быть расставлено по своим местам.
Индивидуальный предприниматель имеет право выловить насколько больше, чем вот установлено для любителя? То есть у него, если квот нет, то сколько?
На те объекты. Есть квотируемые объекты, есть неквотируемые. На неквотируемые объекты он получает разрешение и может выловить до того объема общей массы, то есть они все заявляются, и когда общая масса вылавливается, по сути дела, олимпийская система, то тогда вводится ограничение уже для всех, и отзываются право на вылов.
Скажите, у нас, насколько я помню, платной рыбалки как таковой нет. Ну, то есть, если у меня там свой пруд, я там запустил рыбу, там, пожалуйста, я имею право установить, там, разрешить туда приходить с удочками за деньги. Значит, но на каких-то общественных водоемах, там, реках, там, допустим, река Волга, платные участки в какой-то момент были введены, их было немного, значит, а потом это прекратили. А это действительно так, то есть официально платных участков сейчас практически нет.
Действительно, в свое время были введены участки, и был действительно такой, ну, социальный всплеск, потому что эти участки стали распределять без всяких обоснований. То есть приходил, заявлялся кто-то, предприниматель, ничего не делал там на участке, но ограничивал возможность рыбаков-любителей в свободном доступе рыбалку осуществлять. Большинство из этих участков были расторгнуты, но, к сожалению, часть из них еще осталась, потому что законодательно, значит, они были заключены были согласно тому правовому полю, которое на тот момент было, и заключены были на 15-20 лет. То есть, по сути дела, государство подписалось под этим механизмом. И сейчас небольшое количество таких участков осталось. Введен мораторий на формирование. То есть никаких новых участков с 2010 года уже не формируется для спортивного любительского рыболовства. Поэтому основная масса, конечно, сейчас участков — это, как я сказал, для ценных и особо ценных видов. То есть это лососевые, это сиговые, это те же, значит, объекты, которые ловятся сейчас по правилам «поймал-отпустил».
Скажите, ну вот я так понимаю, что есть участки, которые не выделены, там вот как платные участки не сданы никому, но просто так прийти с удочкой на них нельзя, потому что эти участки закреплены за какими-то артелями, там вот считаются рыбопромысловыми, и эти артели подрабатывают тем, что сдают, продают право порыбачить там любителям. Это действительно так.
По сути, организованный платный водоем.
По сути дела, это возможно, это допустимо, поскольку действительно участок выделяется для рыбопромысловых целей, для промышленного рыболовства. И так же, как на самом деле вот часть прудов, которые занимаются, по сути дела, выпуском рыбы, для возможного потом изъятия ее с целью любительской рыбалки, платные вот так называемые пруды. Да, это возможно, потому что мы не можем ограничить предпринимателя, кто у него будет вылавливать рыбу и в каком объеме, значит, он будет ее сдавать.
Если это пруд, а если это водохранилище?
Там, где есть и остались еще участки для рыбопромышленности, да, конечно, рыбопромышленности есть больше прав на осуществление рыболовства.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков в нашей студии. Алексей Боярский и Антон Челышев. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Гость в студии. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Гость в студии.
Это «Комсомольская правда». В нашей студии глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, Алексей Боярский, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. Вот, возвращаясь к этим самым рыбопромысловым участкам, которые остались, люди, которые взяли эти участки в аренду, у них есть обязательства, если говорить просто по зарыблению, по поддержанию численности, там, по росту там, определенных видов популяции, или они могут только вылавливать и все?
Надо, давайте просто для радиослушателей, скажем, какие сейчас вообще участки есть. Сейчас есть участки на воде, можно оформить именно с точки зрения рыбной отрасли. Это участки для аквакультуры, то есть разведения рыбы. Это участки для промышленного рыболовства, то есть осуществления именно предпринимательской деятельности. И третья часть участков, которая осталась для осуществления любительского рыболовства. На участках для аквакультуры и для промышленного рыболовства приоритет имеют и право на рыбу имеют предприниматели. На участках по аквакультуре у них есть обязательства, которые прописаны у них в договоре по выпуску рыбы и по объемам ее выращивания и изъятия. То есть у них есть определенная минимальная планка, ниже которой они не могут опуститься. Это мы сделали специально с целью того, чтобы таких участки не стали псевдо, скажем так, некоммерческими, а для организации коммерческой, точнее, любительской рыбалки. То есть, чтобы это именно было выращивание рыбы для товарных целей. Участки для промышленного рыболовства — это совершенно другие правила рыболовства. Это возможность осуществлять вылов другими орудиями лова. Это большие объемы, естественно, для вылова. И там приоритет у рыбаков-промышленников. Они могут рыбакам-любителям разрешить доступ на свои участки, но там приоритет у них. И, безусловно, здесь мы понимаем, мы не должны создавать конфликты между рыбаками-любителями и промышленниками. И третий вид — это как раз вот рыбаки-любители, которые могут осуществлять рыболовство на всей акватории, там, где нету данных участков. Причем решение о создании таких участков, оно принимается на комиссии, значит, в которую входят и представители субъекта, где они в том числе и рассматривают возможность доступа рыбаков-любителей вообще в целом к акватории. Имеется в виду, что учитываются социальные факторы для того, чтобы не создать участки, которые закроют возможность, значит, для рыбаков-любителей свободно осуществлять рыбалку в определенных, значит, муниципалитетах или в определенных районах. Да, здесь ты не можешь, здесь товарный участок, но вот специально как бы на комиссии рассматривается с тем, чтобы возможность такая была. Сейчас вот так вот отрегулирована именно вот возможность доступа у рыбаков-любителей.
А не превращается ли это просто в такую просто завуалированную форму получения платных участков для платного рыболовства? То есть я, понимаешь, я не могу получить участок в аренду, значит, я оформляю его как рыбопромысловый, а дальше все то же самое.
Если вы оформляете участок, во-первых, мы сейчас, кстати, по законодательству отдали это право субъектам, то есть они будут решать, нужен там рыбопромысловый участок или нет. Но в целом такого подхода пока нету, потому что, осуществляя все-таки деятельность рыбопромышленную, ты несешь достаточно большие затраты. У рыбопромышленников в отношении обязательств записано, что они должны осуществлять охрану на этих участках. Значит, они должны осуществлять компенсационные мероприятия. То есть там достаточно большой еще есть у них пласт обязательств, что если они будут заниматься, ну, по сути дела, только платной рыбалкой, наверное, они их не выдержат. С другой стороны, да, наверное, риски такие есть, поэтому как раз и вот эти участки тоже для промышленников, они формируются, опять же говорю, комиссией, то есть и исходя из научных обоснований. То есть если там невозможно осуществление промышленного рыболовства, то никогда никто участок этот такой не сформирует и не разыграет его на конкурсе.
Вот по поводу... Давайте все-таки мы с рыболовством до конца разберемся. Вы упомянули принцип «поймал-отпусти». Действительно, все больше рыболовов-любителей этому принципу следует. В основном, конечно, в городах, надо признать, потому что здесь, в городах, в больших, немногие рыболовы выезжают на рыбалку с тем, чтобы рыбу привезти там и потом съесть. Как правило, ее выпускают. Но вот в масштабах страны этот принцип, я бы не сказал, что активно как-то продвигается, поддерживается. Вот рыболовы-спортсмены, их, к счастью, в нашей стране много, есть чемпионы мира в большом количестве. Мы даже вот недавно выиграли чемпионат мира по английской донке. Наша сборная стала чемпионом, обогнав англичан. Вот они до сих пор нам этого не могут простить больше даже, чем историю с футболом. Так вот, а есть ли какая-то или будет ли планировать или какая-то система продвижения вот этого принципа «поймал-отпусти», потому что, ну, иначе, конечно, страна у нас большая, запас, слава богу, много, но тем не менее, это же не значит, что мы должны их быстрее расходовать, чем можем это делать.
Ну, принцип «поймал-отпусти», мне кажется, может работать только там, где идет трофейная рыбалка. Трофейных рыбалок у нас не так много, поэтому и по такому принципу не так много хозяйств работает. По сути дела, ну, мы понимаем, что это ограниченное количество видов водных биологических ресурсов. И действительно, это касается, ну, такой уже организованной рыбалки. Это большие, значит, финансовые затраты для организации такой рыбалки. То есть, потому что трофейная рыбалка — это всегда совершенно, ну, по сути дела, другой подход. Конечно, с точки зрения социальных обеспеченности, социальных возможностей для наших граждан, мне кажется, что такой принцип везде, конечно, распространять нам сейчас нельзя. И то, что работает сейчас, в целом, ну, могу сказать, что по большому счету больших нареканий со стороны рыбаков-любителей не вызывает. Хотя и вот закон о любительском рыболовстве, который уже достаточно давно в Государственной Думе готовится ко второму чтению, он предусматривает вообще отказ от любых участков для осуществления любительского рыболовства, вообще любых, значит, в том числе и как раз даже по принципу «поймал-отпусти», что вот это как раз сейчас и является одним из камней преткновения, почему он ко второму чтению пока поправки не до конца готовы.
А что вы имеете в виду под словом «отказ от
вообще не будет. Вот если рыбалки сейчас еще остались участки, про которые я говорил, для любительского рыболовства, то там закон...
Платный вы имеете в виду?
Платный.
Да.
Закон сразу же, значит, устанавливает ограничения. То есть все такие договоры будут
аннулированы.
Ну, то есть, да, грубо говоря, простому рыбаку будет легче стать с удочкой.
Будет легче, да. Но при этом на ценные и особо ценные появится, ну, государственная, так скажем, пошлина, она будет небольшая, с тем, чтобы, ну, мы не, это не привело по особо ценным и по ценным видам рыб к, ну, к изъятию там массовому, да, больше. И, конечно, мы в правилах рыболовства пропишем уже в правилах рыболовства определенные участки, там, чтобы где можно будет ловить, чтобы там не было, значит, участков, где есть естественный нерест, чтобы на самом деле и рыбоохрана понимала, где можно это все контролировать. Потому что понятно, что все объемы на всем его протяжении рыбоохрана не может проконтролировать.
Скажите, а вообще рыбы-то много еще? Потому что вот на Волге, например, там вот браконьеров уже ловят не за осетров, а за щук. То есть такое ощущение, что уже и щуки заканчиваются. А вообще рыбы в стране много. И, ну, я понимаю, что ее, наверное, много, но ее меньше стало, чем раньше.
Вы знаете, здесь надо все-таки разделять. Рыба — это такой, ну, достаточно динамический процесс. И, конечно, запас, он не находится постоянно на одном и том же месте. И все, конечно, зависит в том числе от того, от года к году. Ситуация меняется. По Волге она меняется, исходя, значит, из полноводности. То есть если воды в прошлом году было много, то, конечно, и объем запасов он растет. В целом, конечно, если говорить о промышленном рыболовстве, то объем у нас увеличивается. Но вот здесь, конечно, от региона к региону, от объекта водного зависит ситуация, и она меняется. Может поменяться достаточно серьезно, значит, в течение там короткого времени. Но осетровых, да, осетровые, понятно, с осетровыми ситуация не улучшается, к сожалению, несмотря на то, что государство очень много делает для воспроизводства осетровых. Понятно, что пока браконьерский промысел наносит очень серьезный урон. Хотя по там оценкам, которые по той работе, которую мы проводим с МВД и с ФСБ, мы видим, что он сокращается, уровень браконьерского промысла, но все равно он еще остается на высоком уровне.
Ну вот вы говорите, объем рыбы в целом растет, вы имеете в виду вместе с морской?
Ну, естественно, да.
Вот, а вот конкретно в реках, потому что реки мелеют. Вот, по-моему, река Ока, она уже вообще формально выведена из такого промышленного судоходства, просто потому что она обмелела. А, и вот, вероятно, это проблема не только судоходства, а проблема еще и рыболовства.
Безусловно, то, что идет обмеление рек, и то, что они заиливаются, это, конечно, одна тоже из больших проблем, связанных с тем, с возможностью воспроизводства именно здесь, в этом бассейне. Но я могу сказать, да, с одной стороны мелеет, с другой стороны, за счет вот воспроизводственных мероприятий в Оке появилась стерлядь. Mm-hmm. То есть и того, чего достаточно давно не было, то, что уже было потеряно. Безусловно, программы, которые по расчистке каналов рыбоходов, конечно, они необходимы. Мы, кстати, занимаемся на Волге, Волго-Ахтубинской пойме. В прошлом году 200 километров таких каналов рыбоходов было прорыто, ну, то есть очищено. Поэтому и на этот год есть у нас определенные цели. И на самом деле эти цели прописаны там до 2020 года. Значит, мы должны вот эти объемы нарастить и еще порядка там 300 километров каналов рыбоходов прорыть.
Понятно. Давайте сейчас паузу очередную сделаем, прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. В гостях у нас глава Росрыболовства Илья Шестаков. Мы вернемся через несколько минут в студию. Оставайтесь с нами.
Гость в студии. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Гость в студии.
Возвращаемся в студию. Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков у нас в гостях. Алексей Боярский, я Антон Челышев. Давайте все-таки еще на любительском рыболовстве задержимся чуть-чуть. Илья Васильевич, на кто принимает решение о том, когда начинать вот нерестовый запрет, действие нерестового запрета? Потому что год от года весны бывают разные, где-то там очень ранние, где-то позже. А запрет у нас там в Волжском бассейне автоматически включается вот 10 марта. И рыболовы не то, что это, скажем так, да, неудобно, странно. Ну, конечно, запрет, значит, не половишь толком там на лодке не выйдешь, трофей не поймаешь. Просто иной раз там на тех же низах щука начинает нереститься, ну, недели за три до начала официального запрета и заканчивает также намного раньше. А запрет как бы не двигается по срокам. Вот с этим можно что-то сделать?
Такая проблема действительно существует, и вызвана она тем, что в рамках вот административных процедур наши коллеги из других ведомств запрещают нам передвигать сроки для того, чтобы не было возможности, значит, у нас как-то граждан поздно информировать о том, какие сроки запрета вступают. Потому что вот если в законе о животном мире такая возможность есть, значит, у регионов устанавливать начало и открытие сезона охоты, то, к сожалению, здесь такой оперативной возможности нету. И вот мы не раз и неоднократно обращались, понимаем, что действительно это и так хотя бы дать нам возможность две недели вверх-вниз, значит, смещать сроки, значит, запрета и, соответственно, открытия. Но, к сожалению, пока вот понимания не нашли именно из-за того, что вот вы установили, значит, граждане все знают, что в правилах рыболовства установлен такой срок запрета, значит, если вы будете смещать, то вы будете, по сути дела, вот для граждан создавать определенные затруднения. Но пока мы убедить наших коллег не смогли, но попытки такие продолжим.
Но
по большому счету. В случае весь рыболовный народ вас, что называется, всячески в этом смысле поддерживает, потому что, ну, сейчас, простите, МЧС по несколько раз на дню может информировать, что об изменении погоды несколько раз за сутки, а уж проинформировать это там, я не знаю, за месяц или за неделю, ведь уже будет понятно, как, когда начнется весна, когда начнется нерест. Наверное, можно.
Вот, кстати, как раз о нересте. Насколько я понимаю, уже на Дальнем Востоке Путин начинается. В этом году уже есть прогнозы по красной икре?
Мы пока честно говоря, осторожно подходим к прогнозам по лососевой путине, потому что в прошлом году она не совсем оправдала ожидания, которые были у науки, ну, особенно в двух регионах, это на Сахалине и в Хабаровском крае, хотя на Камчатке была одна из самых рекордных. И в целом объем добычи был неплохой. Сейчас такой пока уникальный, наверное, случай, потому что наши научно-исследовательские суда видят рыбу достаточно много в море, но пока она на нерест не идет и к берегам не подходит в том объеме, в котором бы хотелось бы, потому что достаточно холодная вода в этом году, и это пока останавливает и задерживает процесса порядка на 2 недели.
Когда рыба к нам не приходит, все почему-то говорят, что она просто... Рыба та же самая, ее всегда много, просто она ушла на Аляску. Она может уйти на Аляску?
Нет, это, наверное, не так. На Аляске тоже бывают и проловы. Здесь в большей степени играет другой сейчас фактор. У нас активно на Дальнем Востоке подходит сайра, скумбрия и сардина и васи.
Да, вот.
И это является, по сути дела, ну, конкурирующим за питание с лососевыми.
В прошлом году, по-моему, был первый год, когда был промышленный вылов иваси, и появились баночки вот эти вот, они там до Москвы, вот я не понял, ну, может быть, доехали, но совсем мало их не было в продаже. На Дальнем Востоке она продавалась. В этом году в Москве будут в магазинах банки с иваси?
Думаю, что и уверен, что будут, потому что если в прошлом году мы добыли 70 тысяч тонн, значит, вот этих перспективных объектов промысла и васи там составило порядка 40 тысяч, то в этом году мы ожидаем, что вот по этим трем видам добыча составит порядка 300 тысяч тонн. Конечно, это значительное увеличение предложения, и, безусловно, все те объемы будут предложены, и, конечно, они поедут в центральные регионы России.
А что говорят ученые? Иваси надолго пришла? Ее же не было 25 лет, по-моему, да?
Нет, ее не было с 92-93 года. 25, да. Значит, ну, это циклическая, на самом деле, циклическая вот такая история, когда, значит, идет потепление, и рыба заходит как теплолюбивая, она заходит, ну, относительно теплолюбивая, она заходит как раз в нашу экономическую зону. Это будет где-то 12-15 лет этот цикл продолжаться. Пик мы ожидаем в районе 1 миллиона тонн возможностей для добычи. Потом она опять уйдет.
Скажите, ну вот смотрите, вот эта вот рыба с Дальнего Востока, даже тоже в России, они приезжают к нам в консервах. А свежей рыбы с Дальнего Востока у нас нет. А и мороженой практически, ну, мало достаточно, меньше, чем могло быть. Это старая проблема, там, понятно, да, Советский Союз развалился, вагонов нет, с Дальнего Востока рыба не приезжает, рыбакам проще продать в ближайший Китай, в Японию, это всегда одно и то же, но вот сейчас найдены пути решения или пока все равно нет?
Здесь вопрос сугубо экономический. С точки зрения всех возможностей, они, безусловно, есть у рыбаков. То есть, во-первых, сейчас уже порядка 50%, даже чуть более, перевозится уже рефрижераторными контейнерами. То есть это уже современные, на самом деле, способы доставки. И рефрижераторы и секции еще до сих пор используются, но уже не в том объеме. С точки зрения сроков доставки, они сокращены. Если раньше там по 25 дней мы ехали, то сейчас мы едем до 10 дней с Дальнего Востока. И по большому счету здесь, конечно, вот, ну, мы уже неоднократно об этом говорили, проблема, наверное, в отсутствии у нас вот такого звена, как оптовые торговые компании. Потому что рыбаку, вы правильно сказали, ему... Ну, неинтересно этим заниматься. Хотя мы их вынуждаем, и они сейчас идут в переработку, создают сейчас и перерабатывающие мощности, начинают работать сетями, но для них это вот, ну, чуждое немного, и они, конечно, к этому так настороженно подходят. И проблема вот, как я сказал, оптовых торговых компаний их нету, которые были, действительно могли работать с сетями. Ну и, конечно, проблема с сетями здесь, вот, что бы ни говорили, но возможность и попасть в сеть, и возможность, значит, получить там нормальные условия, ну, это действительно такая большая борьба. Хоть сети заявляют нам постоянно о том, что все как бы великолепно и нормально, но вот поговорите с рыбаками напрямую, они вам скажут, что это не всегда так. Они такие жесткие требования на самом деле выставляют, что их можно понять тоже. Их, я тоже могу понять, у них свой бизнес, но реально рыбаки не могут просто его выдержать.
Слушайте, ну смотрите, ну вот поставщики там, рыбы там с Фарерских островов, там откуда-то, Они наладили эту логистику. Там, я понимаю, что там, может быть, большие объемы, но логистика налажена. У нас гигантская страна, огромный бассейн на Дальнем Востоке, а логистика не налажена. Рыбаки говорили о том, что да, мы рыбаки, нам надо поймать, продать на берегу, а кто у нас там на берегу купит, нам все равно. Поэтому они продают даже не на берегу, а прямо в море японцам. Рыба к нам не приезжает. Значит, там понятно, там есть какие-то портовые инфраструктуры, которые, может быть, налажены, не налажены. Там есть какие-то там инспектора на берегу, которые там вовремя ее не дают выгрузить. Это все понятно. Но основная проблема, насколько я понимаю, это доставка. Доставка с Дальнего Востока в центральные регионы. Или я ошибаюсь?
Нет, я еще раз говорю, доставки нету вообще никаких проблем. И вагоны есть, и температурный режим там сейчас более или менее уже стал лучше выдерживаться, потому что стали контролировать. Значит, это Россельхознадзор. И сроки уменьшились, и да и стоимость, по большому счету, ну там 12-15 рублей даже в высокий сезон доставки килограмма рыбы с Дальнего Востока. Ну, то есть в цене продажи это там 5-7%. И так сказать нельзя. А то, что вот по импортной рыбе, да, это те же самые на самом деле проблемы. Просто вот там импортеры, которые занимаются, это же не Фарерские острова занимаются поставками, занимаются российские компании торговые.
Те самые оптовые, которых нам не хватает.
Как раз те оптовые, да, но объем-то, понимаете, гораздо меньше. То есть если они поставляют там в ассортименте у нас объем импортных поставок там 500 тысяч тонн, то мы должны здесь реализовать в 4 раза больше. И понятно, что то, что могут сейчас и делают там наши страны-поставщики импортной продукции, то уже почти, ну, можно сказать, продукт больше готовый и к употреблению. Значит, и здесь, безусловно, ну, в какой-то части они по определенным видам рыб выигрывают.
Марисин, вот то, что мне говорили рыбаки, в общем-то, вещи понятные. А значит, у нас до центрального региона, там, я не помню, там 3000 километров, условно. Значит, а до Китая там 300 километров. И понятно, что чисто коммерчески получается, что выгоднее отвезти в Китай. То есть китайскому потребителю это получается дешевле, чем потребителю в Москве. Значит, торговцу это удобнее. То есть получается, что если государство хочет, чтобы мы могли себе позволить купить нашу рыбу с Дальнего Востока, то должно дотировать перевозку.
Ну, я еще раз говорю, перевозка — это уже не камень преткновения, уже давно. Значит, это где-то лет 5 назад, конечно, там 4 года назад, это были серьезные вопросы, и мы как раз над субсидированием железнодорожного тарифа думали.
То есть это субсидия, а он сейчас не субсидирует?
Нет, сейчас не субсидируется. Но и на самом деле в Китае и там в Корее удобно поставлять, потому что там даже перегружать не надо. У нас как получается, судно транспортное заходит в порт, оформило все документы, рыбу не выгружало, и напрямую ушло, значит, в Китай, сдало рыбу, тут же ему там заплатили, там же он, значит, сделал там закупку необходимых материалов и пошел дальше, отдал, значит, все это на рыбодобывающее судно. Поэтому в этом-то, ну, по большому счету, вот есть проблема. Но, понимая это, мы сейчас, и понимая это, и еще то, что мы экспортируем 90%, по сути дела, сырья. Хотя сейчас, вот за последние два года, начинает, хоть и медленно, но начинает вот эта планка уходить в другую сторону, именно в переработанную продукцию. И сейчас мы как раз делаем изменения, готовим налоговый кодекс, будем стимулировать за счет ставки сбора возможность как раз стимулировать доставку на внутренний рынок или поставку на экспорт продукции с высокой степенью переработки.
Понятно. То есть в ближайшее время мы можем ожидать, что в магазинах появится наша рыба? Или это все-таки очень долгий процесс?
Да, нашей рыбы в магазинах достаточно много. И вопрос же даже не, ну, сейчас мы не говорим об объемах, да, мы говорим о цене. Вот здесь цена, это да. Вот, вот просто простой пример. Сейчас минтай стоит на Дальнем Востоке 75 рублей. Плюс доставка, давайте возьмем 15 рублей. Вот 90 рублей в магазине, он сейчас будет стоить 220. И вот где-то эти 130 рублей, значит, они осели вот между компаниями, которые везут, сетями, компаниями, которые могут вам дать доступ в сеть. И вот в этом, на самом деле, такая большая проблема.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков в нашей студии. Мы продолжим через несколько минут.
Гость в студии. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Гость в студии.
У нас в гостях глава Росрыболовства Илья Шестаков, Алексей Боярский, редактор отдела экономики «Комсомольской правды», и я, Антон Челышев, у микрофона. Илья Васильевич, вы говорили в начале программы о нехватке такого звена, как крупный оптовик. Правильно ли я понимаю, что наличие этого звена поможет сделать рыбу более дешевой в рознице? Если я прав, то каким образом крупный оптовик сможет повлиять на ценообразование в сетевых магазинах? Потому что нас учили, что чем больше звеньев, тем выше цена, а вы предлагаете, по сути, ввести еще одно звено.
Безусловно, что оптовик тоже будет забирать, но это не 3, не 4 посредника. Это крупная должна быть компания, которая сможет с сетями вести свой диалог, а не каждый рыбак по отдельности. То есть, и, конечно, когда вот эти сетевые компании, они будут понимать, что если они не найдут решение и не найдут компромисс, значит, с крупным оптовым игроком, они завтра могут остаться без поставок. И это тогда будет вызывать озабоченность определенную. А если, конечно, рыбаков их много, их 10, сегодня этот сказал, что я хочу вот там какие-то условия, чтобы вы мне там возврат не осуществляли. Они говорят, а, ладно, ты нам сегодня не нужен, давайте второго подключим.
Скажите, а вот когда-то была идея создать рыбную биржу где-то в районе Архангельска или Мурманска, она, идея умерла?
Нет, идея не умерла, и на самом деле биржу мы создавать будем. Для нее просто нужно, прежде чем ее создать, нужно создать правильную инфраструктуру. Сейчас есть биржевые площадки, которые работают на Дальнем Востоке, но они пока объем реализации там не очень большой, потому что инфраструктура не такая создана, которая необходима именно для реализации. Но биржевую торговлю в большей степени мы хотим создать для реализации продукции, которая идет на экспорт. И здесь обязать рыбаков реализовывать ее на аукционных торгах, потому что мы тогда сразу же увидим прозрачность цены, мы сразу же поймем налоговые необходимые поступления и отчисления. Поэтому в этой части именно на некоторые виды продукции наиболее валютоемкие и для реализации, ну, в большей степени именно решить проблему реализации на экспорт.
По отзывам людей, которые, опять же, ловят на низах, ситуация с браконьерами радикально ухудшилась. То же самое говорят о селинге, как о главных яслях для байкальского омуля. И вот в Усть-Камчатске несколько дней назад еще вопиющий случай произошел. Явились двое в территориальное управление Росрыболовства и просто потребовали от инспекторов рыбнадзора прекратить, так сказать, ловить за руку браконьеров. Не просто потребовали, их избили. Сейчас как возбуждено уголовное дело. Их, конечно, будут судить за применение насилия к представителям власти. Складывается ощущение, что как-то браконьеры что-то совсем страх потеряли.
Это вызвано в том числе, конечно, и экономической ситуацией. Это понятно, что если говорить по Байкалу, то это вызвано в том числе и запретом на промышленный вылов и усилением борьбы, которая сейчас происходит с браконьерами именно на Байкале по омулю. То есть помимо того, что мы там дополнительные силы отдали теруправлению, значит, очень активно мы там взаимодействуем с МВД, с ФСБ, и там пресекаются нарушения не только на воде, но и на транспорте, и действительно понятно, что задержаний, значит, стало больше, но и понятно, что запретили там промышленный вылов браконьеров, тоже количество их должно было, судя по всему, видимо, увеличиться, потому что спроса никуда на омуль не исчез. Поэтому там работаем именно в этом направлении. То, что касается Волги, то, понятно, очень сложный регион. И здесь я могу один пример только провести. Когда мы планировали там закрытую спецоперацию вместе с МВД, значит, и они перебрасывали туда как-то, значит, средства для вот проведения таких мероприятий рыбоохранных. Вот в строжайшем секрете мы работали там. И когда уже началась операция, мы поняли, что весь крупняк ушел, он знал. Осталась только мелочь, у которых, видимо, там, ну, не было информаторов, и которых решили сдать. Очень сложно. Там реально это, ну, совершенно другие масштабы, это совершенно другой криминалитет, он организованный, но это, по сути дела, ОПГ. Бороться, конечно, инспекторами рыбоохраны только, значит, с этой проблемой невозможно. Тут нужны другие совершенно оперативно-розыскные действия. И, по сути дела, вообще закрыть всю воду мы не можем. Это невозможно, потому что на каждого рыбинспектора приходится 16 тысяч гектаров озер и водохранилища, 1900 километров реки на одного. Понятно, все закрыть не можем, а на Камчатке, да, ведем активно тоже действия. И это вот то, что увеличилось количество нападений на сотрудников рыбоохраны за последние годы, это не хороший знак, но это знак повышения работы эффективности.
Ну, мы знаем, что если, так сказать, будет поставлена задача, то можно и ОПГ в составе руководства отдельно взятого субъекта федерации как бы вскрыть и всех посадить, да, мы это сейчас наблюдаем. А уж, наверное, с браконьерами это тоже справится. Вполне нам всем по силам. А последний, наверное, вопрос. В середине сентября пройдет традиционный международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге. «Комсомольская правда», насколько я знаю, тоже принимает в нем участие. Вместе с Росрыболовством как раз будет представлять стратегию продвижения нашей рыбы на наш отечественный рынок. А что еще будет обсуждаться на рыбопромышленном форуме в этом году?
Ну, это второй рыбопромышленный форум международный, который мы проводим. Первый достаточно с большим успехом прошел. Это и рыбная выставка. По сути дела, мы возродили рыбную выставку, которая была раньше в Советском Союзе. Обсуждаться будут много разных вопросов, но основной посыл мы хотим, может быть, так и самонадеянно, но хотим посмотреть, каким будет организация вообще мирового рыболовства в 2050 году. Потому что надо понимать, какие тенденции будут, куда будет двигаться мир, потому что объем вылова, он ограничен там 95 миллионами. И надо посмотреть, какие новые орудия лова необходимо сделать, как в целом вообще в рамках международной повестки дня, у нас много же открытых районов промысла, как в целом вообще будет организовано, как организовывать дальше правильно этот процесс, чтобы с одной стороны и объемы сохранить, а с другой стороны и увеличить, и сохранить для будущих поколений, значит, ценные рыбные запасы.
Спасибо большое, Илья Васильевич. Илья Шестаков был в эфире радио «Комсомольская правда», глава Федерального агентства по рыболовству. Спасибо, что пришли. Удачи. Алексей Боярский, редактор отдела экономики, и Антон Челышев. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Гость в студии. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.